Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 17 ноября в зале камерной музыки Рязанской областной филармонии прошел духовно-просветительский вечер, гостем которого стал известный священник, миссионер, педагог, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Он представил рязанской публике свою книгу «Учебник жизни». Надо сказать, что это не первый его литературный опыт. У него на счету уже более 20 книг. Отец Артемий в 1983 году закончил филфак МГУ. После окончания университета преподавал русский язык и литературу. На праздник Рождества Христова в 1988 году был рукоположен в сан священника. А в 92-м закончил Московскую духовную семинарию. Книга «Учебник жизни» была написана в Нормандии, вдали от родины, в православном детском лагере Корсунской епархии Московского патриархата на берегу Атлантического океана. Этот труд отец Артемий посвятил своей матери.
Я более чем тронут представлением этой книги, которая не является в полном смысле учебником, потому что она написана не сухо, но живо, такого был мой замысел, и охватывает собой всю человеческую жизнь от утробы матери до исхода и перехода в вечную жизнь. И содержание многократно переизданной книги составляет то, чем заполнена наша человеческая душа, и дружба, и любовь, и скорби, и радость, и выбор жизненного пути, и собственный досуг. Всего понемножку, обо всем по чуть-чуть. И, конечно, я был более чем тронут, увидев, с какой любовью и бережностью артисты, начиная от самых маленьких карапузиков, кончая заслуженными, сочетая слово и музыку, и вокал, и оркестровые произведения, старались облечь в художественную форму содержание этой книги.
Думаю, все вы согласитесь, что современность – это итог прошлого. Исторические документы, источники из архивов позволяют найти ответы на вопросы «Кто мы? Откуда? Как возник город или село, в котором мы родились или выросли?». И чем древнее история этого города или села, тем отчетливее понимаешь и свою причастность к истории всей страны. Село Санское Шиловского района – обычное русское село, каких в России тысячи. Первые упоминания в историческом документе договорной грамоте великого князя Олега Ивановича об обмене земель относятся к 1350 годам. Таким образом, история его насчитывает уже более 6,5 веков. Центр села Санское – это церковь, сельсовет, школа. Все крепкое, добротное, дореволюционные постройки. Жизнь пока еще не покидает эти места. В школе учатся достаточно детей, храм закрывали всего на несколько лет. И в отличие от других сельских церквей, он не был разорен. С августа 2010 года настоятелем храма стал совсем молодой священник, отец Дмитрий Уляшин.
Всю жизнь прожил в городе. Первую какая-то растерянность, что это такое село, что это за люди в селе и как жить вообще в селе. Опыта не было. Но, слава Богу, у нас село это кто? Это люди, добрые люди, которые приняли во главе администрации, во главе прежнего настоятеля. Как говорится, впечатления остаются о селе, о дальнейшей жизни по первому шагу. Приняли как родного сына, все показали, объяснили, до сих пор помогают во множестве своем.
Храм – это и люди, приход, и само здание. Сколько ответственности лежит на молодом настоятеле. В прошлом году Вознесенской церкви исполнилось 200 лет. История села Санское от его основания, а это середина XIV века и до 1937 года, велась священниками этого храма. Летопись хранилась здесь, а когда церковь закрыли, бесследно исчезла. Остались в народе только предания и легенды, что при монголо-татарском нашествии стоял в этих местах засечный городок, и воины его погибли в неравной борьбе, что само село основали два монастырских работника, получив от когда-то существовавшей здесь Вознесенской обители земли, выкорчевали лес, построили избы-землянки. Ну а поскольку поселение располагалось на берегу озера Сан, впоследствии во всех документах стало называться оно Санским или Вознесенским по наименованию церкви.
Как мы знаем из исторических сведений, наш храм впервые упоминается в 18 веке, в конце 18 века, на этом месте стоял деревянный храм, который в 1806 году сгорел, и трудами прихожан и благотворителей на этом месте построили нынешний храм, Вознесенский храм, с пределом святителя Николая и иконы Божией Матери всех скорбящих радости.
А еще в исторических летописях сохранилось описание жителей Сенского. Жили здесь люди рослые, физически сильные, богобоязненные, усердные в труде. Отличались они добротой и скромностью. Потомки рослых, сильных, богобоязненных живут в этом селе и сегодня. Мария Николаевна и Раиса Васильевна родились тут, с детства познали крестьянский труд, и хотя воспитывались они в советское время, веры никогда не теряли.
Когда я росла, тут нас не пускали. Когда я ходила в школу, нас не пускали в школу. Здесь стояли учителя, нам не разрешали. Мы в храм не ходили. Потом уже, когда после, вроде бы разрешили, после уже я ходила с мамой в храм.
Все успевали, все делали на работу, и там дом, все, семья была, скотина, все убирали, ходили. От работы мы идем сюда. А потому что легко, как сходишь, все легко и хорошо для души спасения.
Храм в Сенском открыли во время Великой Отечественной. Многие годы в нем прослужил протоиерей Николай Соколов. Служил до тех пор, пока ноги не стали отказывать. Ему досталось непростое время. Явных гонений на церковь не было, но уж душили ее, как могли.
В советское время у нас радостей мало было. Радость была у нас Пасха. Это все приходят и радуются Пасху. А вот начинался учебный год для школьников. А старосту вызывают в райисполком и говорят, чтобы церковь школьники не приходили и не причащались перед учебным годом. Вот это у нас была уже не радость, а горе.
Новые времена, новые веяния. Сегодня священник, как и до революции, один из самых уважаемых людей в селе. Пришедший на смену протоиерею Николаю отец Дмитрий много внимания уделяет детям.
Здесь пришел один школьник, младший школьник, со своей бабушкой. Она будет видеть церковь, как ему расскажет бабушка. Если школьник пришел со сверстником своим, то представление о церкви у него уже будет совсем другое. А если они еще и обратятся к священнику, или до этого совершат какие-то паломнические поездки, то есть узнают не только внутри церковной жизни, но и вообще, что такое есть церковь вообще, то у них будет представление наиболее обширное, и они тогда смогут понять, что такое есть церковь, для чего им в дальнейшем это нужно.
Храм дорог тем, что он очень старый, он такой вот, приходишь в него, вот как-то все свое, все родное, не то, что в какой-то другой там, это не то, это не так, а вот в этом все, тут все знаешь, все это родное как-то, в своем селе вроде все.
Одно печалит, что окончат школу вот эти девчонки-мальчишки, и придется им покидать родные места. Именно придется, ведь в их родном селе нет перспективы молодым, нет работы.
Последний совхоз и то уже как-то разваливается. Была бы работа, были бы люди жили, а так...
Священники, отцы, пастыри. Всячески пытаемся помочь этим людям поверить в себя. Поверить в то, что не все еще умерло, и какая-то должна быть инициатива у каждого из нас. Если мы будем восстанавливать каждый свой дом, свою улицу, свое село, воплянет вся Россия.
Есть ли будущее у наших сел? Сколько людей задается этим вопросом? Но посмотрев на все эти просторы, полноводные реки, тучные поля, темнеющие вдали леса, укрепляешься в мысли, что не может опустеть эта земля, не может сойти на нет ее многовековая история. И пусть то, что случится в ближайшем или не очень будущем, назовут поворотом в экономике, феноменом аграрной реформы, как угодно назовут, а мы назовем это чудом. Довольно часто в наших программах мы рассказываем вам о событиях и святынях Касимовской земли. Отчасти это происходит от того, что Касимов теперь стал центром образованной не так давно Касимовской и Сасовской епархии, но еще причина в том, что история древнего города и его окрестностей настолько богата, что каждый раз узнаешь что-то новое. Сегодня давайте поговорим о религиозной истории Касимова. Для этого обратимся к книге, которая так и называется «Религиозная история Касимова». Ее написал один из старейших священнослужителей нашей митрополии, протоиерей Владимир Правдолюбов. Это издание вышло в свет в 1998 году небольшим тиражом и сразу же разошлось до последнего экземпляра. Так велик был неподдельный интерес к истории Градца Мещерского, как раньше назывался Касимов. Мы встретились с самим отцом Владимиром, и его живой рассказ будет, пожалуй, лучшей иллюстрацией нашего повествования. Стоянки древних людей в окрестностях Касимова археологи относят еще к началу второго тысячелетия до нашей эры. Жили на этих землях вятичи, кривичи, меря, весь, мурома. Но основу местного населения составляло таинственное племя Мещера. О нем в исторических источниках говорится немало, однако эти сведения зачастую основываются только на догадках. Вплоть до 17 века существовал взгляд на Мещеру как на полудикое и в значительной степени языческое племя. Архимандрит Макарий, составитель сборника церковно-исторических сведений о Рязанской епархии, писал: «На рязанской стороне Мещера называется некрещенную, Мещера никщена, или потому, что она позднее рязанской стороны обратилась в христианство, или потому, что мещеряки отличаются доселе грубостью, неопрятностью и странным говором языка».
Есть основания полагать, что Мещера к этому времени давным-давно обрусела. Были некоторые особенности выговора. Вместо «ц», «че», «чарь», «чиновка» и «ц». «Кочемар» на первом «ты откуда?» «Из Кочемар». Вместо «че» – «ц», а вместо «ц» – «че». Вот такие вот особенности были.
Обрусев и практически полностью перейдя на русский язык, Мещера оставила этому краю множество топонимов, и самое известное из них – название низменности – Мещерская, или просто Мещера. Она занимает левобережье Оки под Рязанью, на севере достигает Владимира, простирается на восток от Москвы до Касимова. Да и сам Касимов назывался когда-то «Городец Мещерский».
«Сей Городец Мещерский просвещен святым крещением при великом князе Глебе Владимировиче Муромском».
Так гласила надпись на камне, хранившемся в алтаре Богоявленской церкви Касимова. К сожалению, после закрытия храма артефакт был утерян. Но если верить оставшимся свидетельствам, подтверждаются два исторических факта. Первый – городец Мещерский, впоследствии Касимов, был основан не в 1152 году, как принято считать сегодня, а гораздо раньше. И второй – население его было крещено в первые годы после принятия христианства на Руси. Новая эпоха этих земель началась в 1452 году, когда город и его окрестности были отданы во владение татарским ханам. Так зародилось Касимовское царство, просуществовавшее более 200 лет. Эти владения стали буферной зоной между Москвой и Казанью, противопоставляя татар татарам. И самое главное, подчиняющееся Москве татарское царство должно было своим процветанием и свободой исповедания ислама служить приманкой для осколков Золотой Орды. В то же время касимовские татары, будучи подданными православного царя, в отношениях с православными должны были придерживаться принципа веротерпимости.
Под монгольским мусульманским владычеством, а владычествовали в Касимове потомки монгольских ханов, жизнь православная в Касимове была, и результатом ее в то время, когда уже стали совершаться описи, были 8 приходов, по 2 церкви в каждом, летние и зимние, и монастырь, начинающий строиться, он начал строиться в 1627 году.
Татары не принуждали находившихся в зависимости от них православных принимать мусульманство, хотя за переход из мусульманства в православие иногда мстили. Так ими был не признан ханом, принявший православие, Василий Арсланович, а его сын Яков Васильевич был даже жестоко избит.
Вот этот царевич Яков считается местно чтимым касимовским святым. И его... За его благочестие фанатики-мусульмане избили, так что он вскоре скончался.
так и жили рядом в течение более чем 500 лет, не сливаясь, но не особо враждуя, православные и мусульмане-татары. Религия для тех и других была основой их национального самосознания. «Я православный, значит, я русский. Я мусульманин, значит, татарин». Революция тяжелым катком прошлась по судьбам обоих народов. Наряду с православными храмами закрывались и мечети, раскулачивали и грабили и русских, и татар. По Касимовской земле прокатились бунты. Одними из первых жертв репрессий стали священники, поддержавшие народ.
В 1918 году был в порядке устрашения после Касимовского бунта против советской власти, в порядке устрашения был расстрелян соборный священник отец Матфей Рябцев. И говорят по-разному, но самое достоверное, что он сказал своему человеку, который его расстреливал, его лично знавшему человеку, карателю, начальнику карательного отряда, Кокареву: «Как человек тебя проклинаю, а как священник благословляю».
Вскоре после этого Кокарев заболел страшной мучительной болезнью и умер. В Касимове за годы советской власти были закрыты все храмы, кроме небольшого Никольского. Закрыли и главную церковь города – Вознесенский собор. В 20-е годы прошлого века он был передан обновленцам, а затем и светским властям. Церковь была обезглавлена и разорена, на колокольне была устроена парашютная вышка.
Заходили на колокольню, надевали парашюты, прыгали, и парашют всплывал. Потом вот парашют каким-то образом поднимался вверх опять, и следующий, и так далее. Вот это прыжки с парашютом были.
При Хрущеве колокольня была разобрана, в соборе разместили спортивную школу. В 90-е годы церкви Касимова одну за одной стали передавать верующим. Все эти храмы, пережившие тяжелые времена запустения и разорения, стараниями горожан восстанавливаются. В 2002 году, во время визита святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II на Рязанскую землю, был освящен и Вознесенский собор. Касимов и в наши дни удален от крупных индустриальных центров и оживленных автомобильных трасс. Он продолжает жить своей, самобытной и неповторимой жизнью. И здесь по-прежнему, как и много веков назад, витает дух сильного, но по сути своей смиренного и миролюбивого народа из загадочного племени Мещера. С отцом Владимиром Правдолюбовым, интервью с которым вы только что видели в сюжете, мы общаемся довольно часто, ну, насколько позволяет его здоровье. Это действительно мудрый человек, разговор с которым всегда откладывается в памяти. На днях наша съемочная группа была в Касимове, и мы, пользуясь случаем, снова встретились с отцом Владимиром и попросили дать его напутствие на начавшейся на уходящей неделе рождественский пост.
Первое, очень важное. С чего начались человеческие грехи? С нарушения поста, с непослушания. Бог дал человеку рай, множество прекрасных плодов. Но одно дерево было, с которого плоды есть было нельзя. И с этого дерева-то, и когда и съели плод Адам и Ева, тем самым нарушив послушание Богу, нарушив запрет пищевой. Так вот, те, кто нарушает пост, те повторяют грех Адама. Господь нас избавил от беды, которая пришла через грех Адама, а мы вновь в этот грех входим. Так вот, первое и главное, каждый православный крестьянин должен исполнять заповедь послушания. Вот рождественский пост. Мирянам можно есть рыбку, без пост. Пост очень легкий. Так нет, без мяса, молока жить не могу. Так прекрасно будешь жить, если послушаешься. Так вот, значит, какой режим поста положен, такой и исполнять. Великим постом без рыбки, Иногда без постного масла даже, некоторые дни Великого Поста. Рождественским уже с рыбкой. Но не нарушать правила, слушаться, самое главное – слушаться, проявить послушание, которого не проявил Адам. То есть мы не хотим повторить грех Адама, поэтому мы должны строго соблюдать правила поста. Второе значение поста, оно особенно важно для людей одиноких и особенно важно для монашествующих. Конечно, важно и для мирян. Дело в том, что когда мы питаемся пространно, питаемся качественной пищей, то наш организм бунтует, и в нем вспыхивают блудные страсти. И очень трудно сохранить мысли чистые и сохранить отдел скверных себя, если не воздерживающих пищи. Этот пост в этом смысле тоже очень сильно помогает, разгружает организм от лишних таких соков, которые толкают человека на неподобное. То, чтобы соблюдать чистоту души и тела, нужно, во-первых, воздержанно питаться всегда, и, во-вторых, строго поститься. Причем, если обуревают страсти, то пост надо усиливать. И в скоромное время усиливать воздержание. То есть, положим, не тарелку супа съесть, а половиночку. Понимаете, вот очень важно. Значит, два момента послушания. Умру, не буду есть молоко постом. И воздержание, то есть усмирение зверя, похоти, живущего в нас. И вот желаю всем, кто начинает поприще поста, чтобы провели его так хорошо, чтобы на праздник Рождества Христова сердце от радости выскакивало из груди. А это будет именно тогда, когда вы как следует помолитесь, попаститесь, поисповедуйтесь, причаститесь, по-христиански проведете рождественский пост. Всего вам всем желаю.
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.